Евгений Щепетнов. Мечта идиота. Бойся своей мечты. Она может избыться. Глава первая.
Ты что, собираешься воевать? Или ждешь нападения?
Михаил поднял брови, через окно разглядывая бурное строительство, которое шло на острове. Обернулся.
Я твой начальник охраны, твой командующий ЧВК. Я должен знать, что происходит. Когда ты приглашал меня на работу, сказал, что речь идет об охране важных объектов. Например, отелей, казино и все такое прочее. Ни казино, ни отелей на острове не наблюдается. Судя по всему, ты строишь укрепрайон. Что-то вроде Брестской крепости. Зачем, Костя?
Константин откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Как же он устал от всего. От лжи друзьям, от своего положения олигарха, от всего, что сейчас его окружало. Хочется забиться в самый дальний уголок мира и не вылезать оттуда как минимум год, а то и два. Ну зачем? Зачем ему это все? Да, я жду нападения. Каждый час, каждую минуту. Да, я собираюсь воевать. Когда, не знаю. Потому я закупаю крупняки, пушки. Потому оборудую яхту самым лучшим вооружением. Хотя, скорее всего, это не поможет. Нас будут бомбить или расстреляют ракетами. Возможно, ядерными. Доволен? Михаил вытаращился так, будто увидел морского змея. Постоял так с выпученными глазами и вдруг захохотал. Громко, радостно, от души, вытирая слезы. Ядерными ракетами. О, уморил.
Кость, ну ты и хохмач. Ты вообще знаешь, сколько стоит ядерная ракета? Да небось, столько же, сколько мы сейчас в строительство на этом острове вложили. И ты думаешь, что какое-то правительство, какой-то из ядерных держав потратит стратегическую ракету на тебя? Костя, да ты кто такой, чтобы они тебя так не любили? Ой, не могу.
Константин смотрел на друга серьезно, молча, и Михаил постепенно успокоился. Вытер выступившие слезы, выдохнул и уселся на кожаный диван под пальмой. Минут пять в кабинете было тихо. Потом Константин глухо, бесцветно сказал. «Ты когда-то спрашивал у меня, откуда взялись деньги. Помнишь, что я сказал?»
«Что ты их украл?» — пожал плечами Михаил. «Что попер деньги у каких-то бандитских структур. Ну и, в общем-то, все. Я больше не интересовался. Захочешь — сам расскажешь. Не захочешь — будем работать так. Ну а что? Работа меня устраивает тихо, спокойно, если не считать мордобоя между работягами да чужих лодок, которые норовят пристать к острову. Все хорошо, загорай, купайся. Ты даже о бабах позаботился. Привез сюда телок хозобслуги. Я что, не понимаю, зачем? Парни еще молодые, здоровые, им женской ласки хочется. Без баб все равно никуда». Тем более перед глазами все время твоя Маша. Кстати, скажи ей, чтоб голышом при мужиках не загорала. Аж зубами скрипят. Не, ну так-то девки из хозобслуги вполне не дурны. Но она... И где ты такую кралю отыскал? Вот секретарша так секретарша. И стреляет хорошо. У нее просто талант к стрельбе. Представляешь, за сотню метров из глока в головную мишень попадает. 4 раза из 5. У нас, наверное, 1 из 20 такое может. Да ты, старый хрен. Снайпер от бога. Не такой уж и старый, — проворчал, скривившись, Константин. И в форме себя держу. Мне еще и 50 нет. Все равно старый, — посерьезнел Михаил. Все мы старые. Душа у нас старая, обожженная. Ну да ладно, колись, что ты там хотел мне вывалить? Какую страшную тайну? «Ты когда-нибудь был в Антарктиде?» — усмехнулся Константин, прикрыв правый глаз и состроив ехидную гримасу. «Хм, а чё я там забыл в твоей Мударктиде?»
— хмыкнул Михаил, не отличавшийся выбором слов и выражений. Армейская привычка. Грубый армейский мужлан. Но человек надежный, и вояка, и организатор — все в одном человеке. Не зря Константин вытащил его из забытья и безвремени. Михаил, который когда-то был его командиром, тихо спивался в хрущобе, потеряв все жизненные ориентиры и вообще весь интерес к жизни. А хочешь туда попасть? Ну, просто так,
на 5 минут. Константин прикрыл левый, открыл правый глаз. Ему вдруг сделалось смешно и как-то легко, что ли. До сих пор о ситуации знали только двое, он сам и Маша. Маша, верная, как собака, готовая ради него сотворить что угодно, влюбленная в него по самые уши, аж до безобразия. Бабы, если любят, то так, что за мужика порвут весь мир. Если ненавидят, то до бесстыдства, до самых отвратительных поступков на свете. Вот Маша, прикажи он ей... Даже и придумать не может, от чего-то откажется. От каких действий? Убить? Да нет проблем. Отдаться по его приказу чужому, первому попавшемуся мужику, даже не задумается. Сделает. Ведь это он приказал. Наверное, ради него и выстрелит себе в голову. Только Константин не хотел проверять ни первое, ни второе, ни тем более третье. Хотя первое как раз уже было. Маша завалила минимум двух грабителей, которые некогда влезли на виллу, которую Константин снимал на Багамах. Но справедливости ради надо отметить, что в том случае она защищала не только его жизнь, но и свою. Ее бы, скорее всего, убили, предварительно всласть отымев во все дырки. Такую красотку, а Маша и правда была невероятной, совершенной красоткой, точно не оставили бы без своего ласкового внимания. «Да ты к чему ведешь-то, Кость?» вздохнул начальник службы безопасности. «Давай ближе к телу». «Хорошо. Ближе так ближе». Константин незаметно повернул браслет, вросший в руку. И посреди кабинета возникла яркая, насыщенная картинка. Пламеняющий закат, странные космического вида домики и снег. Всюду снег. Голубой, синий, белый. Лед и снег до самого горизонта. Константин еще раз повернул браслет. Из портала повело холодом, да таким, что в воздухе заклубился морозный пар. «Быстро туда!» Константин встал со своего места, ухватил обалдевшего Михаила за правую руку и паровозом ринулся вперед, на заснеженную поверхность то ли моря, то ли земли. Впрочем, скорее всего, все-таки земли. Насколько он помнил, арктические станции строят на материке. Но это не точно. «Ух, сколько же здесь градусов! Охренеть!» Константин вдруг вспомнил документальный фильм о том, как наши полярники хотели вывести с антарктической станции заболевшего работника. Но весь фокус был в том, что температура воздуха на тот момент была минус 88 градусов. Такой мороз даже представить невозможно. А проблема в том, что при таком морозе стоит самолету остановиться хотя бы на секунду. Лыжи наглухо примерзают к поверхности льда, на которой расчищена взлетная полоса. Но если не вывести больного человека, он просто умрет. И полярники устроили нечто похожее на игру в догонялки. Самолет, не останавливаясь, медленно катил по взлетной полосе, а полярники бежали рядом с ним и, подняв больного на руки, запихивали его в открытую дверь аппарата. На морозе. При минус 88. Подвиг. Самый настоящий подвиг. Больного спасли. «Назад!» Константин снова ухватил замершего с отвисшей челюстью товарища и легко, как куклу, втолкнул через портал назад, в кабинет. Константин всегда был довольно-таки силен. Портал беззвучно закрылся. Константин потрогал нос. Нет, кровь не капает. Портал был открыт на короткое время. Да и вообще, Костя заметил, что чем чаще и тем на более долгое время открывает проход в пространство, тем легче ему это дается. У него был случай, когда он после долгой возни с коробками, заполненными наличными деньгами, буквально умылся кровью из носа так, что казалось, будто ему перерезали глотку. Лопнули сосуды от перегрузки. Перегрузки чего? А вот этого Константин не знал. И, честно сказать, знать не хотел. Он что, ученый? Теоретик какой-то? Он боевой снайпер, мастер засад, спецназовец. Все, что умеет, это отстреливать гадов и уходить от преследования. Можно сказать, ниндзя, тихий убийца. Есть определенный факт. Браслет непонятного происхождения, который он некогда нашел в поле и опрометчиво надел на руку. Браслет врос в тело, став единым целым с рукой, и раскрыл свои потрясающие свойства.